«Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплет вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такой же отмерится и вам». Сказал также им притчу. «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.
Мы продолжаем слушать Нагорную проповедь в изложении евангелиста Луки. И сегодня перед нами целый набор ярких афоризмов, которых объединяет одна сквозная тема. То, что происходит с человеком, прежде всего определяется тем, как сам человек относится к миру и людям. Это утверждение едва ли покажется бесспорным. Как же быть тогда с объективной реальностью, о которой мы вспоминаем в первую очередь, как только сталкиваемся с той или иной проблемой? Причем тут наш внутренний человек, когда ребенок оказался в больнице, на работе полный завал, начальство на грани срыва, да еще и в семье сплошные линии высоковольтного напряжения. До бревна ли в собственном глазе, когда кругом сплошные катастрофы? Такой взгляд вполне привычен и понятен. Это, назовем так, реакционная позиция человека. Приходит беда, отворяй ворота. Пока не пришла, живем спокойно, расслабленно, но где-то в глубине души все равно маячит мысль. Ох, ненадолго это, ох, как бы чего ни началось. Христос Спаситель предлагает сегодня нам иную модель поведения, назовем ее проактивной. Что это значит? Поясню на примере. Вот два студента, оба примерно одинаковых способностей. Но первый относится к учебе как к вынужденной обязанности. Ему не особо-то интересно то, что преподают, его интересы лежат совсем в других направлениях. Поэтому пока не подошло время экзаменационной сессии, он живет своими настоящими интересами. И только когда вплотную приближается опасность завалить экзамены, берется за ум, и то с целью хоть как-то проскользнуть и не оказаться отчисленным. А вот второй студент. Он любит свою будущую специальность и просто получает удовольствие от того, что слушает, читает, от общения с преподавателями. Он часами может говорить с друзьями, обсуждать недавнюю лекцию или доклад. И когда приходит время сдавать экзамен, он смотрит на вопросы и удивленно пожимает плечами. Да об этом даже не интересно говорить, настолько все понятно и очевидно. Не надо быть великим аналитиком, чтобы понять. Второй студент, скорее всего, станет хорошим специалистом. А первый, помоги ему Бог, найти то дело, которое он смог бы полюбить и целиком ему отдаться. Давайте теперь вернемся к нашему вопросу. Что же значит проактивная позиция христианина? Это такая позиция, когда главное, что занимает ум и сердце человека, желание доброделания, как бы притягивание божественного и в свою жизнь, и в жизнь окружающих. Как это происходит? Может, ежедневным посещением богослужения, непрестанной молитвой, строгим постом? Совершенно не обязательно. Хотя и все вышеперечисленное в какой-то мере может быть. Бог в этом мире присутствует разными способами. Но наиболее очевидно для человека – это истина, благо и красота. Однажды философ Григорий Сковорода изрек: «Истина Господня, небесовская». Но то же самое можно отнести к красоте и к благу. Все то, что на самом деле прекрасно, благородно, честно, добро, оно принадлежит Богу. В каком-то смысле мы ежедневно делаем выбор – оставить все как есть или хотя бы немного изменить ситуацию по направлению к еще большему благу, красоте или истине, а может и всему одновременно. Когда мы что-то делаем, как говорят, от души, от полноты сердца, это неизбежно создает в бытии еще один маленький островок божественного прикосновения. Когда таких островков набирается приличное количество, тональность всей жизни существенно меняется. Помоги же нам, Господи, жить не пугливым ожиданием возможных бед и проблем, а мало-помалу притягивать в нашу жизнь Твое Царство, и к чему бы ни прикоснулись наши руки, пусть это будет еще одно откровение Твоей истины, красоты и блага.
Никто из нас не застрахован от ошибок, как и не застрахован от их повторения. В ошибках есть свои очевидные плюсы. Они помогают видеть себя таким, каков ты есть, лишают иллюзий и многому учат. Конечно, при условии, что у нас хватает сил признавать ошибки. И потому в них нет ничего страшного и уж тем более катастрофичного. Если, конечно, это не ошибка в определении того, что есть добро и что есть зло. Как раз об опасности совершения такой ошибки предостерегает сегодняшнее евангельское чтение. Преподобный Серафим Саровский замечал: «Когда я говорил от своего ума, то бывали ошибки». А преподобный Силуан Афонский, приводя эти слова преподобного Серафима, добавляет, что ошибки могут быть трагическими. Святые прекрасно знали самих себя и обоснованно полагали, что они не способны в полной мере доверять самим себе и своим суждениям. Святость проявляется в том числе и в этом, в крайней степени недоверия самому себе. И если так ощущали и ощущают самих себя святые, то можем ли мы быть уверены в своих суждениях? Это именно тот вопрос, который ставит перед нами сегодня Господь. Если я не могу быть уверен в себе, то могу ли я делать достоверные выводы о ком-то другом? Как могу я руководить ими и произносить хотя бы одно слово, которое должно их направить и вразумить? Настойчивое повторение Христом Спасителем одной и той же мысли о неосуждении не случайно, но, к сожалению, не судить крайне сложно. И потому Господь предлагает нам наглядный образ плодоносящего дерева. Если не иметь соответствующего опыта, то невозможно сделать вывод о том, каким будет плод. Не все цветы одинаково красивы. Не всякая крона дерева прекрасна. Прекрасное цветение и завораживающий внешний вид еще не причина сделать вывод о плодах. Так и с человеком. Был он хорош или же он был плох, можно сказать только если мы знаем всю его жизнь. Если мы видим конечный ее результат, и для нас нет темных пятен в его делах и мыслях. А до того времени попытка выносить решение подобна рассуждению о плодах на основании вида цветка или же глубины зелени листьев. Дай Бог, чтобы эти Христовы мысли стали для нас руководством к действию и помогли сдерживать ум, который рвется к преждевременным выводам. Христос Спаситель сказал об осуждении предельно четко и понятно. В его словах нет темных мест, их невозможно понять каким-то другим способом. Но что самое замечательное, в его словах нет никаких оговорок, которые позволяли бы выносить суждения о других людях при определенных обстоятельствах. Он не говорит «не судите и не судимы будете», но если видите что-то вопиющее, то немного осудить можно. При всей прозрачности слов Христа мы не можем избежать вопроса: а как исполнить заповедь о неосуждении на практике? Да и где грань между осуждением и тем, что мы зачастую называем рассуждением? Христос не оставляет эти вопросы без ответа. Он рисует невероятную и, можно сказать, абсурдную картину с двумя слепыми людьми, которые вышли на совместную прогулку, которые идут и направляют друг друга. Эта прогулка неизбежно закончится, если и не трагическим, то как минимум печальным финалом. Связь между человеком, который судит другого, и слепцом очевидна. Осуждение – это всегда недостаток информации, это всегда определенного рода слепота. Именно в этом ключе Осуждение трактует, к примеру, Авва Дорофей в своих душеполезных поучениях. Он приводит массу самых разных примеров, которые доказывают одну простую мысль. Никто не может знать всего о другом человеке, кроме Бога. И потому именно Богу принадлежит право выносить решение о тех или иных наших поступках, словах или мыслях. Авва Дорофей идет дальше. Он говорит о том, как поступать в ситуации, когда мы становимся свидетелями явного греха. Говорит, как реагировать. Авва Дорофей советует обратить внимание на себя самого и сказать себе: «Горе мне, как он согрешил сегодня, так согрешу и я завтра». В самом деле, мы можем не понимать, каким образом человек дошел до того или иного нравственного преступления. Можем не понимать, как вообще возможно поступать таким образом. Но стоит задать себе этот вопрос, мы обязательно получим ответ самих себе. Сами дойдем до того состояния, до которого дошел согрешивший человек. И вряд ли полученный ответ нас обрадует. Ведь тот, кого мы осудили, возможно, давно покаялся, и Бог принял его покаяние. Но сможем ли покаяться мы, и будет ли принято наше покаяние Богом? Этот евангельский отрывок соткан из нескольких, не связанных между собой одной сквозной темой высказываний Христа Спасителя. Вместе с тем, все эти изречения посвящены отношению человека к человеку, и все они составляют основу нравственного христианского закона. Начинаются слова Христа с темы осуждения. Это тот грех, которого почти невозможно избежать. Но мы научились делать, как кажется, оправдывающее нас риторическое отступление. Когда очень хочется вслух поразмышлять над словами или же поступками другого человека, то мы делаем оговорку, мол, я не осуждаю, я просто рассуждаю. Этой оговоркой вроде бы снимается вопрос соотнесенности наших слов со словами Христа, ведь Спаситель ничего никогда не говорил про рассуждение относительно других людей. Это осуждать нельзя, а рассуждать, раз не сказано обратное, можно. Вроде бы все логично, но есть проблема, о которой Христос говорит здесь же. Он ее сформулировал так: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» С одной стороны, здесь речь идет о том, что каждого из нас должно волновать лишь наше собственное духовное состояние, а с другой – о том, что никто не способен делать компетентные и достоверные выводы относительно другого человека. Такие выводы – прерогатива Бога, потому что только Он знает о каждом из нас все. Знает о том, каковы силы нашей души, знает о наших склонностях, о воспитании, об образовании, об опыте, о намерениях, абсолютно обо всем. От Него ничего не скрыто, Его невозможно вести в заблуждение. Он видит сердце человека. Преподобный Авва Дорофей в своих душеполезных поучениях привел замечательный пример. Он написал историю двух сестер, которых на воспитание взяли себе две разных женщины. Одна из них была христианкой и воспитала девочку в духе христианского благочестия. Другая же, напротив, отличалась развращенным нравом, что неизбежно сказалось на качестве воспитания. Преподобный Дорофей задается вопросом: неужели Бог будет одинаково судить поступки этих сестер? Ответ очевиден – нет, ведь у них совершенно разные воспитания и, как следствие, не одинаковое представление о грехе. А вот люди готовы судить одинаково, ведь им ничего не известно о том, в какой атмосфере росла каждая из этих девочек. Если вдуматься, то у нас нет никаких оснований делать умозаключения относительно других. Попросту не хватает фактов. Да и каждый из нас ослеплен собственными интересами. Мы сосредоточены на самих себе. И вроде бы мы все это понимаем, но исполнить Христову заповедь о неосуждении на практике получается, увы, далеко не всегда. Но тем не менее, она остается одной из важнейших заповедей, от которой зависит вечность, ведь только тот, кто научился не судить, не будет осужден Богом.
Главной темой сегодняшнего чтения оказывается доброта. Подумав над словами Христа, мы хотя бы отчасти должны понять, что значит быть внутренне добрым, щедрым и великодушным человеком. По какому пути предлагает идти Христос? Во-первых, Он начинает с того, что призывает нас не судить. Сам призыв этот иногда совсем неправильно понимается. Кажется, речь идет о том, чтобы не говорить плохо о людях. Хотя это не вполне точно. Судить – это выносить суд и подводить черту, выражать некоторый итог в оценке человека. Говорить не просто «мне кажется, он поступил дурно», но считать, что он сам по себе, как человек, плох. Мы можем рассуждать о поступке, то есть пытаться понять его логику, его качество, исходя из обстоятельств совершения, из наших знаний о совершающем. Но честный взгляд на собственные силы покажет нам, что мы в своих оценках никогда не будем объективны, потому что всех обстоятельств знать невозможно. Если же это так, если высказать о поступке и уж тем более о человеке окончательный вердикт мы не можем, перед нами есть два варианта. Стремиться к тому, чтобы думать о человеке лучше, или наоборот, очернить его. Какой же вариант выберет тот, кто призван не судить? Какой вариант выберет человек по-настоящему добрый? В одном из Евангелий Христос говорит, что если мы видим брата, который согрешает, мы должны сказать ему об этом. Как же это можно совместить с призывом не судить? Самым простым образом. Видя, что поступок явно греховный, добрый человек дает как бы аванс доверия. Он скорее подумает, что ближний не знает правильного пути и ошибся, чем решит, что он действительно плох. Видя даже не самый лучший поступок, добрый человек уверен, что тот, кто его совершает, выбрал наилучший путь и на самом деле стремился к добру. Просто он ошибается в средствах. Напротив, тот, кто всех вокруг считает злыми, судит их, исходя из собственной, внутренней атмосферы, собственной картины мира. Он готов увидеть злое даже там, где его нет. Итак, мы имеем глаза и уши, живем в мире, общаемся с людьми. У нас практически нет выбора. Мы видим жизнь во всей ее сложности. Видим хорошее и плохое. Но в чем же у нас есть выбор? В том, чтобы стремиться видеть в мире больше добра, не подозревать людей во зле. Речь не идет, конечно, о том, что в мире нет злых поступков, нет жестоких людей, тех, кто выбрал зло. И все же от нас зависит, кого мы будем видеть вокруг себя. Не случайно Христос сказал, что от избытка сердца говорят уста.
История знает нескольких художников по фамилии Брейгель. Наиболее известным из них является Питер Брейгель-старший, по прозвищу Мужицкий. Несмотря на огромный талант и большую известность, Брейгель сознательно отказывался от заказных работ. Его, например, совершенно не интересовали парадные, а значит, хорошо оплачиваемые портреты. Вместо знатных соотечественников художник старательно изображал людей простого происхождения. Потому и получил прозвище Мужицкий. Некоторые работы Брейгеля, в особенности поздние, являются отражением той эпохи, в которой пришлось жить художнику. Вторая половина XVI века – время, когда европейские католики и протестанты ожесточенно убивали друг друга. Брейгель с ужасом смотрел на происходящее и фактически, обвиняя правителей Европы в безумной слепоте, написал картину «Притча о слепых». На ней представлен знаменитый евангельский сюжет. Слепые ведут слепых, и все вместе падают в яму. Этот образ мы слышали в сегодняшнем чтении. Господь Иисус обращается к своим оппонентам и укоряет их за духовную слепоту. Зрение книжников и фарисеев оказалось омрачено гордостью и властолюбием. Видя чудеса Христовы, они решительным образом отказывались признать в нем Мессию, долгожданного царя и Сына Божьего. Образ слепого вождя легко считывался современниками Господа Иисуса. В древнем Израиле принято было считать, что научить чему-либо может только тот, кто сам в полной мере овладел знанием. Если речь шла о знании духовном, то учительство в данной области требовало от наставника и рассудительности, и крепкой веры, и, безусловно, навыка искренней молитвы. Таким учителем с большой буквы сначала для апостолов, а затем для всей церкви становится сам Христос. Господь Иисус подает нам пример того, как следует верить, как необходимо рассуждать о духовном, как правильно поступать в отношении мирского, но самое главное, как верно обращаться к Богу с молитвой. Благодаря Христу мы получили возможность называть Господа не властелином, повелителем, судьей, но отцом. Откровение, полученное нами через Спасителя, есть абсолютное знание, выше которого нет ничего. В том и состоит смысл слов Иисуса. Ученик не бывает выше своего учителя. Во Христе мы находим совершенство в нем, и через него мы достигаем недоступных ранее высот богообщения. Дар, полученный благодаря Спасителю, приобретает при этом уникальные, свойственные каждому из нас черты, но не замыкается на отдельном христианине, а транслируется вовне. Настоящий ученик Спасителя становится тем самым хорошим деревом, о котором говорится в евангельском чтении. Это дерево, приносящее хорошие плоды, питаются которыми многие-многие люди, укрепляясь от них духовно. А еще настоящий ученик Спасителя становится зрячим наставником, способным и другим указать путь в Царство Небесное, потому что избавился, благодаря Богу, от духовной слепоты и теперь ясно видит путь в обители Отчие.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, начинаются со слов, известных даже далеким от христианства людям: «Не судите, и не будете судимы». И далее Господь добавляет: «Не осуждайте, и не будете осуждены». Александр Павлович Лопухин, размышляя над этими словами Спасителя, пишет: «Не осуждайте». Выражение более сильное, чем «не судите». Осуждать – это не значит ограничиваться мелкими оскорбительными для другого замечаниями, произносимыми, может быть, про себя, а не вслух, а произносить именно вслух других, уничтожающее ближнего суждение – как что-то окончательное, как бы некий приговор. Другими словами, Господь призывает нас не произносить над кем-либо в этом мире приговора, осуждающего человека за грехи. Далее Господь для примера приводит притчу. «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму?» Эти слова Спасителя относятся ко всем тем, кто сам, имея грехи, осуждает за эти же грехи ближнего, указывая на некий путь к исправлению. Блаженный Феофилакт замечает: «Если ты осуждаешь другого, а сам впадаешь в те же грехи, то вы оба слепы. Хотя ты и думаешь, что через осуждение руководишь его на добро, но ты не руководишь. Ибо как он будет наставлен тобою на добро, когда ты и сам падаешь?» Также Господь указывает, что учитель не может дать своему ученику больше, чем сам знает. Этим он предупреждает нас. Мы должны обращаться к лучшему учителю, потому что он может дать нам больше знаний. Но также надобно иметь в виду, что мы не можем учить других тому, чего не знаем сами. Следующие слова Евангелия, кажется, были сказаны Христом не без юмора. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Господь учит, что никто не имеет права осуждать других, если сам не отличается безукоризненным поведением. Поэтому и вопрошает святитель Афанасий Великий: «Если у самого тебя в оке бревно непотребства, то можешь ли, будучи слепым, предостеречь брата своего от сучка малого греха?» Христос напоминает нам, что человека можно судить лишь по его плодам, ибо всякое дерево познается по плоду своему. Благие слова никогда не заменят благих дел. В конечном счете из наших уст исходит то, чем переполнено наше сердце. Уста не могут говорить о Боге, если в сердце нет места Святому Духу. Преподобный Максим Исповедник наставляет: «Возлюбим друг друга и будем возлюблены Богом. Будем долготерпеливы друг ко другу, и Он будет долготерпелив грехам нашим. Не будем воздавать злом за зло, и Он не воздаст нам по грехам нашим. Ибо прощение прегрешений наших – обретем в прощении братьям. Милость Божия к нам сокрыта в нашем сострадании к ближним». Так, дорогие братья и сестры, Господь учит нас тому, что нужно, не обращая внимания на окружающих людей, иметь мудрость внутреннего рассуждения о самих себе и своей жизни, и уж тем более не произносить никакого суда, дабы самим не попасть под осуждение Божие. Христос для нашего спасения приводит в пример не грешников этого мира, а самого себя, как доброго и милостивого Учителя, дабы мы, взирая на плоды Его любви, стремились бы сами быть сокровищницами этого добра. Помогай нам в этом, Господь.
Не суди, отпускай, давай. По-видимому, все трата одна, а прибыли никакой. А между тем, вот что обещается. Не будешь осуждать, и тебя не осудят. Будешь отпускать, и тебе отпустят. Будешь давать, и тебе дано будет. Теперь эта прибыль не видна, но она прибудет, несомненно, тому, кто от сердца сделает указанные затраты, прибудет именно в ту пору, когда больше всего будешь чувствоваться нужда в несуждении и прощении. Как обрадуется тот, кто вдруг сподобится получить такие блага, как будто ни за что. И наоборот, как будет скорбеть и горевать тот, кто в свое время не умел прибыльно распорядиться своим достоянием. Все бы отпустил и все бы раздал, да поздно, всему время. Не все гоняться за такой прибылью, которая прямо идет в руки почти вслед за затратой. Брось, по русскому присловию, хлеб, соль, назади, он очутится впереди. Образ действий в показанных случаях действительно похож на бросание, но только тут бросается не на попрание, а в руки Божьи. В этих руках и хранение верно, и получение из них несомненно. Приложи только веру и упование.
Господь отсекает от наших душ самую трудную болезнь, разумею, корень высокомерия. Ибо кто не надзирает за самим собой, а только за ближним подсматривает и желает его опорочить, тот, очевидно, плененный высокомерием, забыл самого себя. Он все, конечно, думает о себе, что он не грешит, и поэтому осуждает других, когда они грешат. Итак, если не желаешь быть осужденным, не осуждай других. Ибо скажи, пожалуйста, почему ты другого осуждаешь, как преступника божественных законов во всем? А ты сам? Разве не приступаешь божественного закона, не говорю о других грехах, тем самым, что других осуждаешь? Ибо закон Божий решительно повелевает тебя не осуждать брата. Значит, и ты приступаешь закон. А будучи сам преступником, ты не должен осуждать другого, как преступника, ибо судья должен быть выше природы, впадающей в грех. Итак, отпускай, и тебе отпущено будет. Давай, и тебе дано будет. Ибо меру хорошую, надавленную, натрясенную и преисполненную дадут в недра ваши. Ибо Господь будет возмерять не скупо, а богато. Как ты, намереваясь отмерить какой-нибудь муки, если желаешь отмерить без скупости, надавливаешь ее, натрясываешь и накладываешь с избытком, так и Господь даст тебе меру большую и преисполненную. Быть может, иной остроумный спросит, как он говорит, что дадут в недра ваши меру преисполненную, когда сказал, что возмерится вам той же мерой, какой вы мерите. Ибо если переливается через верх, то это не та же самая. Отвечаем, Господь не сказал возмериться вам той же мерою, но такой же. Если бы Он сказал той же мерою, тогда речь представляла бы затруднение и противоречие. А теперь, сказав такой же, Он разрешает противоречие, ибо можно мерить и одной мерой, но не одинаково. Господь то и говорит, если ты будешь благотворить, и тебе будут благотворить. Это такая же мера. Преисполненной названа она, потому что за одно твое благодеяние тебе заплатят бесчисленными. То же самое и об осуждении, ибо осуждающий получает той же самой меры, когда его впоследствии осуждают. Поскольку же он осуждается более, как осудивший ближнего, то мера сия преисполнена. Господь, сказав это и запретив нам осуждать, представляет нам и притчу, то есть пример. Он говорит: осуждающий другого и сам в те же грехи впадающий, скажи, пожалуйста, не подобен ли ты слепцу, руководящему слепца? Ибо если ты осуждаешь другого, а сам впадаешь в те же грехи, то вы оба слепы. Хотя ты и думаешь, что через осуждение руководишь его на добро, но ты не руководишь. Ибо как он будет наставлен тобою на добро, когда ты сам падаешь? Ученик не бывает выше учителя. Если поэтому ты, мнимый учитель и руководитель, падаешь, то без сомнения падает и руководимый тобой ученик. Ибо и приготовленный ученик, то есть совершенный, будет таков, каков его учитель. Сказав сие о том, что нам не должно осуждать слабейших нас и, по-видимому, грешных, он присовокупляет и нечто другое на тот же предмет. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит добрый, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что говорит, видишь, сучок, то есть малый грех своего брата, и не замечаешь бревна великого своего греха. Это может относиться и ко всем, особенно к учителям и начальникам, которые и малые погрешности своих подчиненных наказывают, а свои, как бы ни были они велики, оставляют безнаказанными. Посему-то Господь и называет их лицемерами, что они иными кажутся, ибо наказывая погрешности других, они кажутся праведными, а иные на деле, ибо и сами грешат, да еще хуже. Потом подтверждает речь свою и примером. Как хорошее дерево, говорит, не приносит плода гнилого, а дерево гнилое не приносит хорошего плода, так и тот, кто намеревается уцеломудрить других, исправить и привести в лучшее состояние, сам не должен быть зол. Если же он сам будет зол, то других не сделает лучшими. Ибо сердце каждого есть сокровищница. Если она вмещает добро, то и человек добр, и говорит доброе. Если же сердце полно зла, то и человек зол, и говорит злое. Всю эту речь можешь разуметь и о фарисеях. Ибо он, обращаясь к ним, сказал: «Выбрось прежде бревно из своего глаза, и тогда уж сучок из глаза брата своего». Подобно как и в другом месте сказал: отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Как же, говорит, вы, фарисеи, будучи гнилыми деревьями, можете принести добрые плоды? Ибо как учение ваше гнило, так и жизнь, так как вы говорите от избытка сердца. Как же вы будете исправлять других и наказывать преступления других, когда сами грешите больше?
Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова.
В сегодняшнем чтении апостол рассуждает о практике христианской жизни и обращается к отношениям супругов. Помню, как однажды меня попросили быть судьей в споре мои близкие друзья, муж и жена. Хорошо зная Священное Писание, муж утверждал, что жена должна слушаться его во всем. Он делал акцент на словах «во всем» и ссылался при этом как раз на апостола Павла, на тот текст, который мы услышали.
Я так хорошо этого текста не помнил и сначала даже не поверил. И только открыв его, убедился, что апостол действительно говорит именно так. Казалось бы, спорить тут не о чем, ведь написано черным по белому и совершенно однозначно. Остается мужу командовать, а жене полностью подчиняться. И все же я с такой позицией не согласился и предложил порассуждать. Скажем, совершенно очевидно, что муж может быть неверующим, и требования его могут противоречить нормам христианской жизни. И значит, что такое желанное для некоторых правило уже не абсолютно и не безусловно. Дальше просто. Если слова неверующего мужа могут быть греховны, разве слова верующего всегда праведны? Но для чего же тогда апостол написал эти слова о женах? Обратившись к контексту, мы поймем, что эту мысль апостола надо рассматривать в паре с другой. Для современного общества, зацикленного на вопросах равенства и эмансипации, начало текста оказывается практически неинтересным. Мы сразу задумываемся над тем, что имел в виду апостол, когда говорил о повиновении жены мужу, хотя на самом деле в начале чтения он обращается одинаково ко всем. Он призывает исполняться духом, повинуясь друг другу в страхе Божием. Скажут, кто же тогда будет управлять, если все будут только подчиняться? Но разве не об этом говорит Христос, когда наставляет учеников? Кто хочет быть среди вас первым, да будет всем слуга. Именно об этом. Но разве может руководить слуга? Может, потому что речь не о том, чтобы быть у всех на побегушках, а о том, чтобы служить всем ко спасению. В этом смысле повиноваться друг другу в страхе Божием – это исполнять друг для друга то, что будет полезно. Призыв к женам повиноваться мужьям – лишь часть общего призыва – служить спасению друг друга. Именно поэтому после слов к женам, которые должны воспринимать мужа так же, как церковь воспринимает Христа, апостол пишет мужьям, что они должны вести себя по отношению к женам, как Христос ведет себя по отношению к церкви. Поэтому призыв «любите своих жен» – это не призыв испытывать нежные чувства, сравнимые с влюбленностью. Такие вещи нельзя в себе создавать. Они прекрасны, но возникают и проходят без нашей воли. Любовь, о которой говорит апостол, это любовь по образу Христа, жертвенная и спасающая. Иными словами, пусть и по-разному, апостол обращает к своим читателям, женам и мужьям общий призыв. Живите так, чтобы ваши взаимоотношения, ваши действия друг к другу были спасительными. Мы слышим апостола и проникаемся высокими идеями. Живем и думаем, да я ради нее или ради него умру, а потом приходим домой и не можем мирно принять самые простые вещи. Не уступаем в мелочах, шантажируем и ставим свои условия. И нам все кажется, но это же не всерьез, это быт. А вот в высоком смысле я готов послужить. Только Христос не случайно сказал, что верность в большом начинается с верности в малом. Так и жертвенная любовь начинается с самых простых и бытовых вещей, в которых мы должны помогать и служить друг другу.
Патриархальный уклад жизни характерен для многих культур как древнего, так и современного мира. Если кратко, то суть его такова. Мужчина в доме хозяин. Женщине отводится второстепенная роль. А потому она должна знать свое место. Нередко отношения между мужем и женой в христианской семье также называют патриархальными. В качестве примера приводят домострой и отмечают незавидную долю слабой половинки, которая вынуждена нести нелегкое бремя семейной жизни. Сегодня мы услышали одно из драгоценнейших свидетельств Нового Завета, которое открывает нам, как же именно следует понимать христианскую патриархальность. Обращает на себя внимание то, что апостол Павел сегодня говорит не только об обязанностях жены, которая должна повиноваться мужу. Ровно в той же степени он говорит и об обязанностях мужа перед супругой. Первая из них – любить ее той же любовью, какой Спаситель любит церковь. и благодаря которой отдает себя за нее. Речь идет о крестной жертве. Господь ради нас умер на кресте. Иными словами, повиновение жены мужу в христианской семье основано не на бездушном законе формальной субординации. Это повиновение в ответ на заботу и жертвенную любовь, если потребуется даже до смерти. И акцент апостол Павел делает не столько на повиновении, сколько именно на подобной любви. На самом деле, речь идет не только о супружеских отношениях, но и о всех, которые подразумевают определенную иерархию между их участниками. Отцы – дети, начальник – подчиненные, учитель – ученики. Ведь во всех этих случаях кто-то будет старшим, кто-то младшим, кто-то, выражаясь языком послания, будет повиноваться, а кто-то возглавлять. Принцип, которым апостол Павел предлагает руководствоваться в этих отношениях – жертвенная любовь со стороны старших по отношению к младшим. Именно она упраздняет всякую дистанцию и отчуждение между людьми, делает их близкими и родными, не упраздняя при этом и иерархической субординации. И напротив, без такой любви самые формально равноправные и демократичные отношения обречены. Ведь именно Дух Христов соединяет людей в единую церковь, ради которой Господь не пожалел отдать свою жизнь.
Отрывок, который мы только что услышали, некоторые могут посчитать примером нетерпимости Священного Писания по отношению к женскому полу. Но как не подумать об этом, услышав слово «повиновение»? Женщины, повинуйтесь своим мужьям. Сразу возникает устойчивая ассоциация с отказом от своей воли. Это образ чего-то неприятного, что ты должен делать через силу, вынужденно, вопреки своим желаниям. Так, например, повинуются более сильному, чем ты, врагу-захватчику, чтобы он не разорил твою страну до конца. Я должен ему подчиняться, беспрекословно слушаться его приказов, выплачивать дань. Однако понимать священный текст таким образом значит просто невнимательно читать его. Если мы к нему приглядимся, то увидим, что повиновение женщины мужчине в семейной жизни всего лишь часть, говоря современным языком, брачного договора. Это повиновение возможно лишь в том случае, если муж любит свою жену. Причем речь идет именно о жертвенной любви, о любви, которая бывает до смерти. Поэтому и приводится в пример образ Христа, который любит свою церковь и для того, чтобы она жила, однажды умирает за нее на кресте. Согласитесь, если у мужа есть хоть капля такого чувства к своей супруге, то для нее повиновение перестает быть тяжким бременем. Она старается угодить своему супругу из чувства глубокой благодарности и взаимной любви. И чем больше его забота о ней, тем сильнее у нее желание повиноваться мужу. Вот залог здоровой семейной жизни. По сути, подобные искренние отношения уничтожают всякую формальную семейную иерархию. Вопрос, кто в семье главный, кто и какие обязанности должен выполнять, перестает быть актуальным, поскольку каждый старается послужить в соответствии со своими природными дарованиями своей второй половинки. А потому повиновение супругу, по большому счету, обязанность не только жены, это и прямая обязанность мужа. Не случайно отрывок начинается с общего призыва, обращенного ко всем. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Буквально, если перевести с греческого, делайте себя ниже друг друга, как если бы вы стояли перед Богом. Ведь для того, чтобы брак дал трещину и развалился, большого повода не надо. Достаточно просто вредничать по поводу и без повода, придираться ко всяким мелочам, и жизнь постепенно станет невыносимой. А потому повиновение предполагает снисхождение к немощам друг друга. Это усилие, которое направлено на то, чтобы не замечать реально существующие промахи и ошибки своей второй половинки. Ведь именно благодаря этому сглаживаются многие острые углы в семейной жизни, и между двумя людьми незримо поселяется Христос.